Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Починаємо передачу на замову чергового громадського редактора тидня, літератора Валентина Тараса. І він автор книг поезії, дві тетраді, позиція, кольори і інше, прози, прощальні костри, дань времени, мемуарів, на виспі успомінув. 13-годовим подлеткам у лютому 1943-го прийшов у партизанський отряд, у яким воював по липень 44-го. Напередодні Дня Перемоги сподар Тарас пропонував журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Ці магчима виховати молодих патріотів на темі Другої усесвітньої війни». Були партизан поставив умову. Ніякої соціології, ніяких лічб про минулу трагедію, бо вони забивають живі емоції і справжню народну пам'ять. Тільки міркування молоді і тих, хто їй розказує про війну. Наставників до свідків ліхолетті. Почати передачу Валентин Тарас пропонував з репортажу про те, що залишається у пам'яті нового покоління після уроку історії і ранішників, які проводяться у школах до свята 9 травня. Слово нашому кореспонденту Юлії Римашевській.
На питання, коли була Велика Отечественная війна, 9-годовая дівча відказала.
Не ведаю.
А у школі ви щось проходите на цей конт?
Ні.
А що ми будемо відзначати в Україні 9 травня?
День Победы.
Перемоги над ким?
Отказом мне было молчание. Иншая моя суразмолца старейшая и у своей 15 год ведая крыху болей.
В улице, например, городу можете припомнить, какие названы именами героев Великой Отечественной войны?
Ну, Гая, по-моему, он не Гай. Он не был на Великой Отечественной. Кто там еще был? Куйбышева тоже не прокатит. Он Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили в школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, даты только исключительно. Ну, начало, конец.
А коли Минск был вызволен, ведаете?
Дату точно? Нет.
А 3 липня вы с чем связываете?
Независимость.
Яе сяброўка признается одразу. История Беларуси улюбленным предметом не была. Тому даты, имены не на слыху. Але что такое Великая Отечественная война, я на добро запомнила с расповеда у дядули.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Он мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа, и 14-годовый Антон. Мауляв, не с подручников, не с уроков, а с размову с батьками мое уявление про Великую Отечественную.
Маршал Жуков шмат зробил для Советского Союза, для Скоромохи, Рокоссовский, безумно. Зробили приклад Гастела, Чкалов і так далі. Які дати? Ну, наприклад, перемога під Сталінградом. Коли докладно не пам'ятаю, пам'ятаю 43-й год.
Що дотичить визволення Білорусі, що найперше пам'ятається?
Визволення Білорусі, перше танкове, що у Мінську і так далі, 120-та дивізія.
Тим не менш, 3 липня, як дату визволення Мінську, Антон не усвідомляє. Його несябра одногодка Анатоль так само не ведає, коли визволили родний город, але розповідає про війну, як по подручнику.
Яких героїв Великої Отечественной войны ты можешь припомнить?
Кижаватова, Жукова, Машерова с 1941 года по 1945. У гэты час вялися боевые дзеянні на территории як Беларуси, так и остатнего Советского Союза. Мы обороняліся, отбивали наши города. Минск, наш родный город, так само был вельми долго под оккупацией. Тут дзейнічаў фашистский режим. Были усталяваны правила фашистов. Але потом наши солдаты освободили Минск и почали рушить на Берлин.
А вось коли вызволили Минск?
Нет, докладно я не памятаю.
А 3 липня у тебя с чем ассоциируется дата?
3 липня не ведаю, ни с чем не ассоциируется.
Залишне казать, что ніводний запитаний школьников не змог назвать дату, коли гітлеровцы заняли Минск. Хоть прикладно кожний 5 запитаних побывал на линии Сталина. Однак на ее дети чули все, что завгодно, а кроме того, чому фашисты вошли в белорусскую столицу уже 27 червня. Пропоную прокоментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Валентину Тарасу.
Некольки факторов працуе, чому наши школьники и наша школа не дае отповедных ведов. Тому, что она подменяя историчные факты и наогул выкладание истории пропагандой. А пропаганда – это не история. Пропаганда – это некие политические оценки, это лозунги. История повинна быть историей, будоваться на докладных историчных фактах. Молодый человек – повинен ориентоваться в позициях того боку и супротлеглого боку, с кем мы воевали и за что мы воевали. Это одна из основ громадского мышления, громадской сталости человека, и починать это треба со школы.
З іншого боку, меркує былий партизан Валентин Тарас, не меншее значение для виховання патріотизму у молоді має тое, що вони чують про війну від непосередних свідків тих подій, своїх дідів і бабулів, сусідів, одновязковців. Наш гарадзенский корреспондент Михаил Корневич напередодні 9 травня з'їздив у вёску Вялікая Свянціца Свіслецкага району.
Наукола лес, вялікае возера, царква на пригорачку, толькі людзей зусім няшмат. Першыя спробы распытаць пра партызанаў няўдалыя. Маладзёны пакруцілі галавой, але паказалі на хату аднаго са старэйшых жыхароў. Уладзіміру Хамчуку у вайну было 17 гадоў. Ён распавядае, што былі такія ў іх лясах і нават адзін час хаваліся ў мясцовага святара ў царкве.
Былі да церкві, наверное, добры кавалак часу, потому что штосьці яго іх там лежало. Документы, ці оружие, чи приїжджали уже после войны, і отпускав священник їх туда. Яны там взорвали доску і что-то вынимали.
А чим тут займаліся партизани? Ці часто вони вели бої з немцами?
Эти партизаны тут яны только спалили школу у Сенчицы. Бо немец уже мил тут что зробить, штаб, якую там халючі жандармерію, что...
До нашей размовы долучився еще один сталый жихар, Петр Плющевский. Я пытаюся у яго, ці допомагали партизаны жихарам вёски?
А ці не помогали? Нічого не помогали. Это все не помогали. Я не обирали, да все. Что поесть, то и грабили. Хоть не нужно было, и то и брали.
А в партизанах были мясцовые люди?
В партизанах были скорее чужие, оставшиеся у немца тылу. Не отступили, да, в эти скорее всего были.
З мясцовых немцы призначали Солтыса. Мои суразмовцы распавядают, что той был добрым человеком и нават ратаваў партизанов, коли немцы рабили на их засаду. После войны люди отстояли своего Солтыса перед НКВД.
Ну, тут его посадили, или тут жонка стала ходить, такая подпись надо, значит, який он был, значит. Ну, тут все люди подписались, что хороший был мужик. Он сказал, никого не забил, никого не продал, ничего, даже ни одного человека не расстреляли в нас.
Пытаюсь у господара среднего веку, ці ведае ён что-нибудь про мясцовых партизанов, ці про подпольщиков, об яких написано у районной книзе память.
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю. Там не ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед, он, в принципе, и, может, и не знаю про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вы что отказывали мне на это питание школьники?
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали.
Что воевали, что сражались за родину, защищали.
Они выигрались.
Уже в городе я запытался историка Андрея Вашкевича, який працює в історико-археологічному музеї, чому молоде покоління нічого не ведає про партизанів?
І коли, наприклад, американці видали 90-томну історію Другої світової війни, уділ у своїх часток в цій війні, то совєтська історіографія обмежувалася 12 томами. Причому вельми агульними, де бойові дії були розписані до армій, в яких були сотні тисяч людей. Менавіта тому ми просто не маємо цієї правди, ми не маємо цього ведання минулого.
Прошу прокоментувати цей сюжет былого партизана, громадського редактора Радіо Свобода гэтага тыдня Валентина Тараса.
Що я ведаю, молоді люди? Вони ведають, що партизани приходили і забирали вопротку, забирали корову, забирали свиней. Я хочу, щоб молоді люди ведали і зрозуміли одну просту річ. Партизани – це не регулярне військо. І ніхто їх у централізованому порядку нічим не забезпечував. Відомо, коли ночі до селянина приходять узброєні люди, у вачок гэтага простого селяніна гэтыя люди – рабовники, бандити. До речі, це самий велізарний подвиг нашого народу у час минулої війни. Це подвиг білоруської вёски, яка в своїх деток заховала і не дала загинути гэтому велізарному партизанському войску. І тих, хто кажуть, що это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки. Это, кажут, альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюсь их этому всем людям, якие давали и молочка попить, и яечко якое съесть, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, али все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Ми притягнемо передачу про те, як на темі минулої війни виховується патріотизм у молоді, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Дев'ятого травня у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастришницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. «Ніхто і ніщо не примусить нас повернути забраного шляху», заявив виступаючи у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Кіраўнік Беларусі ухваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай Айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Александр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, ветэрана вялікай айчыннай пісьменніка Валянціна Тараса. Як на тэме мінулай вайны выхоўваецца патрыятызм у маладога пакалення? Нагадаю, з папярэдняга рэпартажу вынікала, што ў вялікай свіслаўскай вёсцы фактычна нічога не ведаюць пра землякоў, якія са збоі ў руках падаліся ў лес і ваявалі з акупантамі. Можа, тут нехта запярэчыць, што гісторыя з памяццю маладых вяскоўцаў пра сваіх землякоў-партызанаў нетыповая, бо не зусім удала выбраны адрас для камандзіроўкі. Маўляў, гарадзенчына далёка не партызанскі край, таму і памятаюць там пра вайну меней. Аднак жа літаральна перад святамі я пабываў у сваёй вёсцы, яна на Магілёўшчыне, якой у вайну дасталася, як кажуць, па поўнай праграме. Аднак і тут, у партызанскім краі, малыя не змаглі мне назваць тых аднавяскоўцаў, якія ваявалі ў лясах, а цяпер усе да аднаго ўжо ляжаць на ракузаўскіх могілках. Дарэчы, зусім побач з намі славутае Буніцкае поле, мемарыял, які засведчыў подзвіг абароны Магілёву чырвонаармейцамі і апалчэнцамі. Таму пра гэтую яскравую старонку ў гісторыі краю збольшага ведаюць. Аднак пра тых самых партызанаў памяці ўжо бракуе. Між тым вайна, гітлераўскі акупацыйны рэжым тычыліся не толькі воінаў, лясных салдатаў. Яна жорстка паліла, кажа Валянцін Тарас, і мірнае насельніцтва. Як тое было і што пра яго ведаюць маладыя сёння, расказвае наш магілёўскі карэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Моладзь няшмат ведае пра жыццё людзей пад акупацыяй. Гэта маладзёны прызнаюць, наракаюць на школу.
Я вам подробно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я потекавился у спадарни сталого веку, якая называлась Вольгой Петровной. Ти треба на агул ведать про житё у фашистской оккупации.
Нищета, голод, унижение. Надо все знать. И молодым особенно надо знать. Сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Вольги Петровны, Валентина Афанасьевна Бялковская, прожила все житё у Могилёве. Война её заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як баранили город от фашистов. Проблемы почались со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали больш за оккупантов. У полицию шли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунове жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было с тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тих военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхнай хаты размясцілася салдацкая кухня.
Кушаць варацца, там паедзят бочкі з адходамі. Мы ўжо па гэтых бочках, што выкінут. Дзерёмся, там, хто больш схваціць за рот, надо быстро схватіць. Вот для дзяцей былі памойкі.
Пасля знішчэння восенню 1941 года Магілёўскага гета і масавых расстрэлаў цыганоў фашысты пачалі вынішчаць палякаў, як бялкоўскія. Маці Валянціны Афанасьевны знайшла спосаб уратавацца.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национально реально спишется. И паспорта нету у нас, документы нету. И все, ну кто послал в полицию, там стала просить все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную приналежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переобъем репортаж Алексея Тепцова, ремарка Валентина Тараса.
Вот еще не было никаких партизанов, только они вошли у Менск 27 червня 41 года. Прошло 3 дни уже были шибеницы, уже были расстрелы, уже был массовый хапун меншуков, мужчин, абсолютно всех, от 18 до 44 годов, загнали в лагерь на Широкой, не кормили 10 дён этих людей. Это был жесткий, абсолютно бесчеловечный режим. На каждом кропу тебе погрожали расстрелом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меншуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осипцова.
Калі ў Магілёў вярнулася савецкая ўлада, найперш яна занялася пошукам людзей, якія супрацоўнічалі з фашыстамі, вінавацілі нават тых, хто рабіў на акупантаў, каб не памерці з голаду.
Дзечка жыла францужанка маленькая, храменькая. Яна хадзіла, і немцы давалі парцянкі мыць. Ну і давалі кусочак хлеба туда. І все, і прайшла савецкая ўлада, і далі 10 лет Сібірі.
Ці абураліся людзі?
О, шо, пасі, ніхто слова не мог сказаць.
Мінула амаль 70 год, як скончылася вайна. Ці згадывалі хоць раз улады пра Валянціну Афанасіевну, якая ў маленстве перажыла вайну?
Хто не хацеў это знаць, і нікуда ніякіх нікогда ні льгот, нічого не было.
Цяпер Валянціне Афанасіевне 80 гадоў, што нядзелю яна ходзіць у касцёл. Апошнім часам ейнымі ўспамінамі зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мо і праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варта ў такім разе прытрымлівацца старых савецкіх схемаў выхавання, якія абапіраюцца менавіта на ваенную патрыётыку? Адказ шукаў гарадзенскі журналіст Сергей Астраўцоў.
Як вы думаеце, ці можна працягваць выхоўваць патрыятызм у школьнікаў, у моладзі на перамогах савецкай арміі? Ці гэтага сёння ўжо замала? Ці можна адно і тое ж працягваць і ўсё будзе нармальна?
Мы просім прабачэння, таму што працуем у школе. Што нам дыктуюць, тое мы і выхоўваем.
Зразумела, але ваше меркаванне?
Канешне, гэтыя тэмы ўжо не актуальныя. Я сама ўжо не малады чалавек, але магу сказаць, што гэта не цікава ўжо і мне. І гаворачы ўжо пра маіх дзяцей.
А вот распрацаваны курс гродназнаўства, ён у школах выкладаецца, ці толькі ў гімназіях?
Выкладаецца, але толькі ў выбраных школах. У нас такого курса няма. На жаль, няма.
Я таксама настаўніца. Калі мы пытаемся гэты патрыятызм у дзецях развіць, мы нічога не развіваем, акрамя
ненавісці да яго.
Да. Такі ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патрыятызм і патрыятызм. Пустое нейкае. Для іх гэта ніякага значэння не мае.
Вы маеце на увазі, гэта афіцыйны варыянт патрыятызму, так?
Так.
Пэўна салідарнасць з сваімі падругамі. Уже такого патрыятызму нашай маладзёжы не выхаваеш. І цяпер у маладзёжы зусім другі інтарэс. Хаця бы выклікаць інтарэсу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця бы, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? Працягваць на вайне, от, на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж такі важней звернуцца от, сапраўды да гісторыі свайго горада? От 880 гадоў будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які тут гістарычны будынкі. Як вы думаеце?
Ну, в принципе, і пра вайну нельзя забываць, а тоже і пра любую історію. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, и причём она богатая и очень интересная. Кстати, фильм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я сразу не сказал, что саправды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой средневечной гравюры город. Рака какая-то до нём назывался Кронон. Вось тут знизу князь Вітаўт, выява замка старога, герб города Олень Святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавило поглядеть на ты дамы, вот як тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, да, менавіта. Гістарычнай забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама і саміх гарадзенцаў, якія хочуць больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентин Тарас былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленно кажучи, про войну читала только в школе. Могу пригадать только творы Быкова, мабуть.
А какие?
Быкова, «Знак беды». А, так само кино. Я бачила «Альпийская баллада». С большего это все. Я про войну не люблю ни глядеть, ни читать, так что мало что могу про это сказать.
Со школьной литературой памятаю стяг бригады. Калі про Быкова, найперш Сотников. У Быкова еще было про войну. У яго, скажем так, после перестроечные годы, але это воспринималось в іншом контексте, тому зараз менавіта ассоциации на Великую Чину не всплывают.
Але вы это читали?
Я это читал, безумовно. Можно что вспомнить Адамовича, Карники з Вогненной вёскі і той же Купала, якого мы ўсё ў школе вучылі, партызаны, беларускія сыны, рэшті гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі ў век яны. Калі казаць пра мастацкія творы, то гэта акупацыя містэры, ну а безліч брэжнёўскага шэрспажыву можна і не ўзгадваць, бо ўсе мы яго ўпіталі.
Канешне, я чытала Быкова, Сотнікаў. Гэта Святлана Алексіевіча ў «Вайны не жэнскае ліцо». Вось гэта літаратура, як кажуць, экзістэнцыянальная, калі чалавек ставіцца на некую мяжу, і вось яму праходзіць некія выпрабаванні, і вызначаецца яго сапраўдная сутнасць. Што датычыцца кіно, канешне, можна згадаць вельмі шмат фільмаў савецкай эпохі. Гэта было пастаўлена тады на канвейер, на паток. Яшчэ што датычыцца вайны, калі я была ў Германіі, мы бачылі выставу дзіцячых малюнкаў. Дзеці малююць вайну. Дзеці з розных краінаў, праз іх адчуванні, праз іх пачуцці падаваліся жахі вайны з выкарыстаннем сучаснай зброі. Гэта было сапраўды жудасна, і гэта было незвычайна.
Што да школьнай праграмы, у 11 класе даволі падрабязна вывучаецца «Знак бяды», а ў 10 «Сотнікаў» Васіля Быкова, кажа настаўніца беларускай літаратуры з Полацку Валерыя Сом, якая добрасумленна прагартала ўсю школьную праграму.
По 9 классе ничего нема. По 10 классе Сотников Быкова, Гандлярка и поэт Шемякина. Куляшов над братской могилой. 5, можно сказать, нема. 6, Никола Сурмачев в собственном жите. Алексей Пысин, Кроня. Вячеслав Дамчик, Солодкие яблоки. Фактично все.
А вот по колькости годин?
По колькости годин, скажем так, это вельми незначно. На Быкова, по-моему, 34 годины всего. 6 класс там по одной године, только на Дамчика 2. Довольно не шмат. 1, 2, коли Быкова вот это нам себе страшный вариант, то остатние, та самая гандлярка и поэт, чисто такие советские твор, ну ладно, сколько не жить, я еще могу, я конечно, принять. А та и прони, это вовремя такие дурные твор абсолютно, какие дети не разумеете, там никакой не массажности, особливо внимание, не досконалости, не это.
Па рускай літаратуры таксама вывучаюць няшмат, значна менш, чым некалькі гадоў таму, кажа настаўніца з Барысава Людміла Гуданіс.
У 8 і ў 9 класах ідзе абзор, так і называецца, «Вялікая чынная вайна ў паэзіі». Там Ахматавай мужнасць, Сімонская «Чакай мяне, жди меня», Бруніна «Зінка», Ашанін, Ісаковскі, Орлов. Вывучаецца Твардоўскі, главы з паэмы, Васілій Цёркін там «Пераправа», на выбор настаўніка «Убіты пад Москвой» или «Звезда Казакевича» или «Зори здесь тихие». Но это в обзоре по малу часов. Ну и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще действительно очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Пропоную прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», былому партизану, поэту и прозаику Валентину Тарасу. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Амаль усе белорусские письменники детьми альбо перажили оккупацию, альбо больш дарослыя сами удзельнічалі в гэтай войне. Не только литературы, поэзии, кинематографа и драматургии. Было, конечно, вельми много и поверховного, и ура патриотичного, и полправды. Я б хотел, каб молодь, перш за все, ведала творчасть Адамовича, дилогию ягоную «Война под дахами» и «Сыны идут в бой», Хатынскую оповесть и ягоный фильм «Иди и гляди». И каб ведали оповести Быкова, это Сотников, это Круглянский мост, ну и, вядома, такие его речи, как «Мертвым не болит». Мы маем такую неосоветскую формацию, у многим уродливую. И тут вот знайсці нейкую нитку Ариадны выйсці до усведомления и нашего минулого, и нашей сучасности, я думаю, что в этом заўсёды была литература. Мастацтва, калі яны вядомы на высоким узроўні, калі яны сумленныя, яны могуць выхаваць моладзь, могуць. Вельмі сумна и прыкра, и кепска, что наша пропаганда пробуе дзяліць гэтую перамогу, дзяліць нават удзельнікаў войны на чыстых и нячыстых. Калі ты цалкам згодны с пропагандой, так ты маеш права на павагу и пашану. Калі у тебя іншыя думкі, ты не маеш гэтага права. Это уже нібы не твоя перамога. Вот за рядком песни про слезы на очах и про той кошт, які заплатили за эту перемогу, я бы хотел, как молодь это разумела, спеваючи альбо хоть бы слухаючи эту песню. Эта песня неумиручая все-таки, как неумиручий этот день перемоги. Потому что у им было закладено будущее, у тем лику и будущее незалежной Беларуси.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.